Соединенные Штаты Евразии. Мировой центр силы меняет прописку.
Запад находится в агонии. Просто сейчас он пытается удержать право на то, чтобы быть единственной цивилизацией.
Роль личностей в новейшей истории. Лидеры, которые способны бросить справедливый вызов.
Друг вот познается в беде, это о Лукашенко и о Путине.
Выход есть. Критический момент показал истинный смысл союза.
Под вопросом наше историческое бытие России. И Беларусь в этом отношении является тем, кто пришел на помощь брату.
Полигон ментальной войны и рухнувший блицкриг. Как Запад давит на Россию через Беларусь?
Вы оказались просто авангардом. Беларусь оказалась Россией только в ее более, что ли, в более продвинутой, более адекватной форме.
А также идентичность народа в вековой истории. Взгляд в прошлое, без которого не может быть будущего.
Вы очень много говорите о самоидентичности, например, белорусского народа, с большим уважением.
Существование белорусов в составе ВКЛ Великого Княжества Литовского – это неотъемлемая часть истории белорусского народа.
Удержать страну в лихие времена – путь к настоящей независимости через шторм большой перестройки.
Россия до прихода Путина, до начала его очень аккуратно, патриотических реформ была просто в состоянии оккупации Запада. И поэтому а Лукашенко нет, а Беларусь нет. А Беларусь была белорусской.
Эксклюзивное интервью философа Александра Дугина в Белтелерадиокомпании. Смотрите прямо сейчас. Александр Дугин. Российский философ, социолог, политолог, переводчик. В общей сложности знает 9 языков, включая латынь, древнегреческий и иврит. Лидер международного евразийского движения. Американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 глобальных мыслителей современного мира. Входит в список самых влиятельных интеллектуалов России. Почетный профессор Евразийского национального и Тегеранского университетов. Старший научный сотрудник Фуданьского университета в Шанхае.
Здравствуйте, Александр Георгиевич. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Позвольте в самом начале поговорим о вашем визите в Республику Беларусь. Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, когда говорил о целях вашего приезда, он сказал так, чтобы воочию увидеть, как живет Беларусь. Мы понимаем, что вы не очень много времени находились на территории нашей страны, но тем не менее я вам задам этот вопрос. Обычно, когда туристы приезжают в Минск, они говорят, что чисто. Вы, конечно, глубже смотрите на все эти вещи, и не первый раз в нашей стране, а какое вы сейчас увидели Беларусь?
Вы знаете, я вообще восхищаюсь вашей страной, я восхищаюсь вашим народом, вашим президентом. И самое главное, что мне бросилось в глаза, это не столько чистота, которая, конечно, это очень приятно удивляет, сколько справедливость. Вот в белорусском обществе сохранилось чувство справедливости. Чувство справедливости как этики, как некоторой ориентации, которую можно было видеть и у простых людей, и у политических деятелей. То есть вот это чувство справедливости, чувство такта, чувство равновесия, отсутствие ярких контрастов между, например, богатыми и бедными, спокойствие, которое тоже свидетельствует о уравновешенности, потому что справедливость – это тоже некоторое равновесие. И вот эту уравновешенность белорусского общества, белорусского народа…
Это видно, то, что
это
видно,
это то, что бросается в глаза. Вот эта уравновешенность – это некоторое отсутствие резких контрастов. И мирный, созидательный и очень открытый и добрый настрой белорусских.
У нас называется толерантность часто.
Ой, это плохое слово. Я не люблю использовать западные слова, причем с очень сомнительным.
Я постараюсь не использовать.
Нет, пожалуйста, я просто говорю, что мне не совсем не нравится это двусмысленное понятие. Нет, белорусы скорее открыты, добры, укоренены в своей культуре. Это очень приятно. И чувство справедливости. Вот это очень сильное чувство, мне кажется, в белорусском народе. Это означает, что контрасты между, например, бедными и богатыми, они сглаживаются. Контрасты между местными и приезжими тоже сглаживаются. Вот есть некоторое единство такое, гармония белорусской жизни, которая очень-очень обаятельна. Это я заметил еще в первые визиты и всегда, когда бывал в Беларуси. Но сейчас мне тоже это снова бросилось в глаза. И вот это чувство справедливости, равновесия.
Хорошо, раз вы заговорили о справедливости, тогда я задам вот этот вопрос, который собирался задать чуть позже. Ваш приезд и ваш разговор с президентом всколыхнул и заставил нас вернуться к нашей любимой теме в Беларуси – идеология и национальная идея. Вот в 2020 году я смотрел выдержку из одного из интервью ваших. Вы говорили, что, в принципе, в Беларуси нет идеологии. У меня даже есть цитата: «Лукашенко построил суверенное государство без идеологии, как бы своими собственными силами, опираясь на свою, скорее, интуицию, нежели на какие-то идеи». Я дословно вас процитировал. А между тем, вы сказали, что мы как-то стали ближе к тому, чтобы сформулировать свою национальную идею, идеологию. А что это за шаг мы сделали за эти два года? И что, на ваш взгляд, может быть национальной идеей Беларуси? Это защита суверенитета, это защита независимости. Может быть, справедливость, может быть, социальная справедливость национальной идеи. Может, евразийство, ну, не антиглобализм же, ну, вряд ли это слишком сложно, наверное, для людей.
Вы знаете, мне кажется, что... Вот на сегодняшний момент, национальная идея Беларуси, она воплощена в одном человеке, в Александре Григорьевиче Лукашенко, в вашем президенте, который воплощает в себе те стороны белорусского народа, белорусской культуры, которые, на мой взгляд, преобладающие. И справедливость, конечно, среди них играет важную роль, но такого окончательного оформления это идеология восточного славянства, идеология мира, идеология равновесия, идеология гармонии, идеология открытости и дружелюбия, немножко крестьянская, именно как ведь славяне в истории своей преимущественно были крестьянами.
И в этом нет ничего плохого.
Прекрасно, наоборот, наши 99% до начала 20 века нашего населения всего Российской империи были крестьянами, и белорусы, и великороссы, и малороссы, мы крестьянский народ, и что же в этом плохого? И тот факт, что Беларусь, несмотря на свои достижения и в промышленности, и в машиностроении, и в других сферах, все равно сохраняет эту сбалансированную психологию восточнославянских крестьян, это удивительно, потому что это, на самом деле, ключ и к нам, великороссам, и ключ к малороссам, только настоящим, подлинным. И вот в этом отношении Белоруссия сохранила ключ к национальной идентичности, общей нашей восточнославянской национальной идентичности, которая включает и белорусов, и великороссов, и малороссов. И в этом отношении белорусскому обществу удалось сохранить, и президенту особенно, вот благодаря очень деликатному отношению к идентичности собственного общества президента, удалось отстоять это, вопреки давлениям со всех сторон, сохранить это. И сегодня как раз, на мой взгляд, мы стоим, вот Беларусь стоит, я уже говорю «мы», потому что мы настолько близки, что нас сложно друг с другом различить даже или отделить. Сегодня мы стоим на пороге того, чтобы придать этому комплексу интуитивных ценностей, интуитивных ориентаций, которые ярко отражены в Александре Григорьевиче Лукашенко и поддерживаются большинством белорусского общества, придать этому характер какой-то более оформленный. Не то, чтобы идеологии нету или национальной идеи Белоруссии нету, она просто не до конца, не полностью, не самым отчетливым образом сформулировано, выражено. Но это очень трудно, потому что, конечно, когда мы пытаемся отразить вот эти глубинные основы бытия народа, мы часто прибегаем к формальным терминам и сразу же попадаем мимо, потому что мы берем западные концепты, которые к нашему обществу восточнославянскому
подходят. Вы имеете в виду потребительские какие-то?
Любые, разные, любые. Даже понятие нации. Это же западное понятие. Понятие человека, индивидуума. Западное понятие. Понятие политической власти. Даже само определение политическое тоже западное во многом, потому что Запад по-своему толкует политику, по-своему толкует человека, по-своему толкует народ, общество. Это все части западного западных концептов. А к нам, восточным славянам, и к белорусам, и к русским, и в значительной степени к малороссам, вообще к народам Евразии, эти нормы подходят очень-очень относительно. А часто вообще не
подходят. Что в нас?
Вот это самое тонкое. Нащупать эту нашу национальную идею, нашу национальную идеологию очень трудно, потому что нужны новые термины.
И описать ее.
Очень трудно. Нужны новые подходы, нужны новые представления. И для того, чтобы пробиться к ним, необходимо освободиться от давления Запада. Потому что Запад тоже менялся в течение 20 века и меняется сейчас. И всякий раз на любом своем уровне развития он диктует всем остальным свои ценности. И сегодня это либерализм, индивидуализм, ставший догмой. И вот этот либерализм и индивидуализм вообще отрицает народы, этику, коллектив, историю, ценности традиционные, традиции. Все это вообще не существует. Существуют только индивидуумы и фактически уже постчеловеческие виды. Вот к этому ведет Запад. Это нам вообще неприемлемо. Если мы будем оперировать такими терминами, мы никакой нашей национальной идеи не сформулируем. Мы никакого представления о нашем обществе не сможем получить. Поэтому такие проблемы с формулировкой вот этой национальной идеи и в России, и в Белоруссии.
Ну, чтобы сформулировать, нужно осознать сначала.
А это не так просто. А чтобы осознать, надо освободиться от этого доминирующего влияния Запада, потому что Запад на основании своего собственного исторического пути, своего исторического опыта сформулировал ряд ценностей, которые тоже меняет, исходя из своих изменений. А дальше он транслирует эти ценности всем остальным, навязывает им. И тот, кто не подходит под них, он самыми последними ярлыками награждает и демонизирует, и исключает. И в этой ситуации нам, белорусам и русским, великороссам, и, кстати, малороссам, и украинцам необходимо найти, выработать свой язык даже в политике. Вот чтобы формулировать идею, нужен язык. А этот язык в значительной степени, который нам транслируется с Запада, он нам не подходит. Потому что там просто нет таких терминов. Там нет термина «народ». Там просто есть общество, есть индивидуум, есть социум. А народ такого вот в нашем, в русском, славянском смысле понятия нет. А для нас это главное, потому что мы не видим никакого человечества, прямой связи между человечеством и индивидуумом. Для Запада человечество — это совокупность индивидуумов, а для нас совсем нет. Для нас бытие проходит в народе, и народ для нас самое главное. Отсюда там народничество и белорусское, и русское, и украинское. Народ для нас — это некоторое существо, частью которого мы являемся. И его судьба народа, диалог народа, одного народа с другим, близких или далеких. Вот из этого складывается для нас мировая история. Так думали некоторые немецкие романтики, некоторые европейские романтики. Но это не стало основной линией развития социальной мысли. Все пришло к индивидуализму, к либерализму. Мы же как раз ближе к этому, к романтическому представлению о том, что народы, как говорил Гердер, кстати, это мысли Бога. И вот когда мысль Бога, она бесконечна, она многомерна. Мы не можем ее расшифровать только рациональными, прагматическими терминами. И вот у Бога есть мысль о белорусском народе. И как мысль Бога непостижима, так белорусский народ непостижим. Вот это, на мой взгляд, и является самой сложной инстанцией. Понять это, расшифровать, придать этому правильные формы, правильные пропорции очень трудно. Обычно, почему? Мы говорили с Александром Григорьевичем о том, что ему приносят чуть ли не каждый день национальную идею, и он день за днем откладывает это в сторону или там в корзину. Почему? Потому что мы так подробно не говорили, почему, по причинам, но я думаю, я гипотезу свою хочу изложить, потому что мы проецируем на белорусский народ западные критерии. Индивидуум, индивидуальное благополучие, комфорт, прогресс социальный. А тут-то надо по-другому подойти. Надо увидеть народ как целое, как мысль Бога. Вот Гердер, немецкий романтик, как раз говорил, что народы — мысли Бога. Надо распознать вот ту мысль Бога о белорусах и о русских, о нас, великороссах, о нашем народе, о нашей культуре, которую мы несем в себе и которая раскрывается сквозь нас. А это непросто. И в этом отношении национальная идея или формулировка национальной идеологии представляет собой совершенно тончайший процесс. И проецировать какие-то общие и общепринятые представления на нас, которые мы берем чаще всего из западной политической школы, это неверно. Вот поэтому и и все эти попытки оканчиваются неуспехом. У нас почти то же самое. Вот все попытки сказать, вот мы изложили русскую национальную идею. Люди приходят и нам браво рапортуют, что она состоит из
того. Может быть, нарушена причинно-следственная связь. Но люди сначала придумывают идеологию, потом планируют ее внедрить в массы. А должно быть все наоборот. Сначала идеология должна родиться и вырасти внутри, да. А ее нужно описать и сформулировать.
Вот мне представляется, что Александр Григорьевич Лукашенко так и видит. Угу. Он и не хочет осуществлять такое насилие.
Ну, конечно, это не должно быть в приказном порядке.
Да, да, да. А это не должна быть схема, это не должна быть какая-то искусственная конструкция. Просто, мне кажется, Лукашенко, как очень глубоко народный человек, а народный лидер, он ждет и наблюдает, как растет эта национальная идея, как она складывается, созревает, как она приобретает различные формы. Он очень чуток к бытию своего народа. Вот это удивительный лидер, удивительный руководитель, который внимательно прислушивается к тайной жизни, к невидимой, на поверхность не выходящей тайной жизни своего народа. Поэтому, я думаю, он популярен и любим в Беларуси. И к нему
не вписывается в западную парадигму. Потому
да, что там совсем действуют другие критерии. Там кто более успешен, кто более ловкий, на народ там наплевать, на историческое единство наплевать. Культура сегодня вообще подвергается практически ликвидации. А Лукашенко, как именно народный лидер, он относится очень бережно к ценностям своего народа, к своей истории. Он слушает их тайный ход, тайные мотивы этой истории. И часто в нашем языке, в таком современном, в общем, западном политологическом языке, просто не находится соответствующих правильных слов и терминов. Поэтому, мне кажется, неправильные Лукашенко отвергает, а правильные еще не созрели, они зреют. Вот эта белорусская идея, русская идея, наша общая евразийская идея, она вызревает сейчас. Мы только сейчас по-настоящему решились освободиться от тех искусственных концептов, которые внедрялись индивидуалистических, либеральных в наше общество уже десятилетиями. Мы сегодня освобождаемся от них и пытаемся нащупать наши белорусские и русские смыслы.
Очень интересно, потому что когда белорусские националисты, в частности, я не знаю, в курсе вы об этом или нет, описывают Александра Дугина, они говорят, что этого человека, кроме русского, мир ничего не интересует. А между тем вы очень много говорите о самоидентичности, например, белорусского народа, с большим уважением, насколько я видел, высказались об истории, связанной с Великим княжеством Литовским, ну, представляя как одно из колыбелей Беларуси, в общем-то. Мне кажется, что вот в России, российская часть российской элиты, ну как-то с какой-то опаской вот к этой части нашей истории относятся. У меня вопрос, почему? Потому что белорусские националисты вот эту историю ВКЛ и подобные подняли на щит антироссии, или потому что все-таки часть России боится видеть Беларусь независимой? Вот какова вам причина?
Вы знаете, ну, во-первых, я думаю, что те люди, которые меня представляют так, как узким националистам, вообще абсолютно неправы.
Не понимают.
Они вообще не понимают и не знают моих работ. У меня вот 23 тома, 24 тома на Амахии. Есть такой большой, огромный труд. Я подарил его Александру Григорьевичу Лукашенко во время последнего визита. Все тома. Где я описываю самые разные цивилизации. И самый главный принцип – это не навязывать никаких критериев общих. Не говорить, что эта цивилизация лучше, это отсталая, это плохая, это хорошая. Русский мир – лишь часть этой мозаики народов и культур. И мне интересны все они. И русский мир, и европейский мир, и иранский, и семитский, и африканский. Индусский, китайский, это все совершенно невероятные жизненные миры. И человечество складывается из человечеств. То есть из человечества это все вместе, совокупность разных миров. Это не один мир, а много миров. И в этом отношении для меня никогда, я категорически отвергаю все формы национализма и расизма, то есть постановки одной культуры над другой, будь то западная, восточная, исламская, христианская, великорусская, белорусская, все культуры несоизмеримы, не можем их измерить. Как нельзя измерить уровень совершенства настоящих вот жизненных организмов. Каждый из них необходим. Поэтому я хочу сказать, что поиск национальной идеи или поиск идентичности одного народа никогда не должен быть направлен против, против другого. Что касается ВКЛ, то на самом деле я думаю, что и белорусские националисты, и подчас мы, россияне, мы неверно интерпретируем эту часть нашей общей восточнославянской истории. Во-первых, мы великороссы привыкли, поскольку у нас москвоцентричный взгляд, мы привыкли рассматривать это как другого, как Польша, потом тем более была после Егайла объединение, и все равно Великое княжество Литовское сохраняло свою независимость. То есть у нас обычно сложилось впечатление, что это Запад, а наши братья-белорусы оказались под властью чужой польской католической силы. Это такое, ну, в общем, устойчивое великоросское отношение к этому. Белорусские националисты напротив, они хотят противопоставить эту идентичность ВКЛ, противопоставить Московскому царству и представить наше объединение последующее как такое насилие над белорусской идентичностью. Вы знаете, на мой взгляд, любая крайность в этом вопросе неверна. Мы должны с огромным вниманием бережно отнестись к особенности белорусской идентичности. И история ВКЛ, Великого княжества Литовского, и место там белорусов, которые играли важнейшую роль в этом государстве, это очень сложный мир. Там были разные эпохи, были разные периоды, когда была уния, когда была белорусская идентичность, развивалась самостоятельно, когда она оказалась под влиянием Польши. И тем не менее, белорусский народ сохранил преимущественно православную идентичность, древнюю русскую, вот эту нашу общеславянскую, и пронес ее сквозь все века. Как мы пронесли нашу великоросскую идентичность через монголо-татарские эпохи, так белорусы пронесли тоже вот нашу древнюю, глубинную восточнославянскую идентичность через литовскую, а потом и польскую католические эпохи. И все на нас влияло, и что-то мы брали, какие-то ценности.
Но остались белорусами, тем не менее.
Ну, конечно, вот это самое важное. Мы остались великороссами, вы остались белорусами, малороссы остались малороссами, и это наше ядро. И относиться к этому, к нашей истории, к этому организму, надо с огромной степенью бережности. Очень-очень бережно. Не пытаясь сказать, мы часть там Польши или мы часть татарского мира. Были влияния разные. И западные, и восточные, и на вас, и на нас оказывались множество разных влияний. И в разные исторические периоды мы по-разному их воспринимали, по-разному к ним относились, частично впитывали, частично отбрасывали, частично трансформировали. Это очень нелинейная вещь. Жизнь народа. И вот, на мой взгляд, есть существенная ошибка великороссов, то есть нас, когда мы не хотим уделять достаточного должного внимания самобытности белорусского народа, самобытности украинского народа. Когда мы пытаемся сказать, ну, это такие же русские. Ну, отчасти да, но отчасти и нет. И вот эта необходимость учета самобытности белорусского этноса, белорусской истории, где существование ВКЛ в Великом княжестве Литовском повлияло в значительной степени не только в плохую сторону, и в плохую, и в хорошую, это невозможно разделить. Просто это часть исторического бытия, исторической идентичности. Нельзя это отождествлять с нами, великороссами, из Московии, но нельзя это и
нужно просто принимать.
Нужно принимать, понимать. И если мы не будем проявлять достаточно, мы, русские, достаточно внимания и деликатности к идентичности белорусов, никогда наше объединение не будет по-настоящему, не будет полным. Мы должны с бережностью, со вниманием, с нюансами относиться ко всем особенностям белорусского народа, белорусской психологии, белорусской истории. И существование белорусов в составе ВКЛ, Великого княжества Литовского, это неотъемлемая часть истории белорусского народа, которая повлияла, конечно, на идентичность, которая заложила определенные особенности, которые мы должны уважать, считаться, так же, как и наше существование в Ордынской империи, в Золотой Орде. Это тоже на нас повлияло. И это неплохо и нехорошо, это просто мы великороссы такие, белорусы такие, малороссы третий. И для того, чтобы нам по-настоящему найти ту базу, ту платформу, которая объединяет нас, все три восточнославянских народа в нечто единое, плюс еще русины, например, еще малая группа внутри этого восточного славянства. Да, исток у нас один, это восточнославянские племена, но исторически мы отдалялись, сближались, сходились, расходились.
То есть евразийская сверхдержава — это не единая граница административная, одна столица, это единая философия, взгляд на жизнь.
Таким образом, вот евразийство это изначально как раз отличалось от национализма евразийства тем, что никому не навязывается единая система. Евразийцы наши, Трубецкой и Савицкий, кстати, они тоже из Западной Руси происходили, Савицкий, в частности, и многие другие. И они как раз говорили о том, что евразийство — это цветущая сложность, как Константин Леонтьев сказал. Это совершенно самостоятельная мозаика культур. Это не просто русификация, не просто утверждение всех, стирание всех различий в рамках единой великоросской культуры. Ничего подобного. Это принятие всех в единое соцветие. Вот что такое евразийство. Мы принимаем белорусов не просто как граждан таких нейтральных, а как народ со своими особенностями. Мы принимаем евразийство малоросов тоже со своими особенностями, своими специфическими культурными, языковыми, историческими отличиями. Мы принимаем не то это вот великороссов, естественно, но есть еще и неславянские народы, и они тоже составляют часть вот этой евразийской державы. Мы не должны их русифицировать, не должны их лишать их собственной самобытности. Мы должны, наоборот, их включить в это соцветие культур. Вот что такое Евразия. Это цветущая сложность, можно сказать так. Цветущая сложность культур, по выражению Константина Леонтьева. И в этом смысле евразийство, наоборот, это, если угодно, антинационализм. Национализм предполагает узкое равнение, берется какой-то образец, и под него все остальные выстраиваются. А евразийство говорит, да не надо нам такой унификации, давайте пусть расцветает тысячи цветов, пусть тысячи этносов, тысячи культур будут в составе единого братского цивилизационного поля, блока. И мы можем разным народам давать разную степень, если угодно, автономии. То есть хотят больше автономии, больше. Мы будем едины стратегически, но каждый из нас, каждый из составляющих этого евразийской цветущей сложности будет сохранять свою самобытность.
Я только могу констатировать, что наши оппоненты с точностью наоборот это все интерпретируют и просто переворачивают с ног на голову смысл этого всего, пользуясь тем, что, естественно, обыватель не имеет возможности глубинно разобраться в этих вопросах.
Плюс, конечно, я думаю, что националисты, кстати, и русские, и белорусские, ну а украинские мы уже видим, это же на самом деле самое, что ни на есть, убогая и примитивная форма искажения нашей идентичности. Когда мы имеем дело с национализмом, это европейское, западное понятие, которое нам просто привнесли, чтобы разрушить наше традиционное общество. Русские...
Чтобы столкнуть.
Наши восточнославянские народы, русские, белорусы, украинцы, другие народы, тюркские народы, сибирские народы. Мы жили всегда не в национальных государствах. Национальные государства придумали западные европейцы. У нас было открытое взаимодействие и диалог культур. Мы никогда цвет кожи у нас у всех приблизительно одинаковый, но мы никогда по этническому принципу не ставили барьеры. Мы жили, где мы хотели, на западе нашей державы, на востоке на нашей державы. Мы сохраняли свои этнические обычаи, мы их поддерживали, мы их не искореняли. И к нам вот эти понятия национализма просто не подходит. Ни великорусского, ни белорусского, ни украинского. Это формы, искажающие бытие наших народов. Это не значит, что мы все должны стать одинаковыми. Это значит, что мы должны сохранить и культивировать свои различия, но только в диалоге, в симфонии, взаимообмене. Это касается всех. И вот, например, на экстремум или на эксцесс русификации, когда все только будут великороссы, а все остальные, мол, второстепенные. Конечно, другие народы могут отвечать эксцессам национализма, того же белорусского, или, может быть, украинского, или там, татарского. Но если мы сами великороссы, то есть русские, понимаем ту миссию, которую история нам дала, чтобы объединять вокруг себя народы, объединять культуры, не навязывать свою идентичность.
Не навязывать.
Ни в коем случае с уважением относиться к другому. Вот тогда, на мой взгляд, возникнет совершенно иной уровень диалога и с другими.
Но я вот имею в виду не только белорусов, народами. Когда говорю не навязывать. Я говорю о западной цивилизации, и вот в последнее время из уст европейские элиты просто звучат постыдные. Какие-то заявления, вот у меня есть цитата, тут есть такой министр иностранных дел Евросоюза Боррель, который, вы помните, наверное, эти высказывания, что Европа и США, Европа — это цветущий сад, а вокруг этого цветущего сада джунгли, джунгли иногда наступают на сад, значит, нужно джунгли вырубать. Потом он говорил, что мы народы Запада, ЕС, США, мы были, остаемся властелинами мира. Блинкин недавно заявил о том, что мы хозяева мира, мы им руководим, и мы должны удержать эти борозды правления в своих руках. Что происходит с Западом? И каковы причины этого всего? Это Запад против Востока или это глобалисты против антиглобалистов? И что за этим кроется? Какое-то философское мировоззрение? Или за этим стоит банальное желание добраться до ресурсов, до полезных ископаемых Востока?
Вы знаете, это очень глубокое явление, которое называется этноцентризм. Это тоже очень интересное явление. Я написал большую книгу о этносоциологии, учебник и курсов много на этом основании в МГУ, там до сих пор читаются, которые я создал. Вот связанные с этносоциологией. И вот этноцентризм — это представление, свойственное любому обществу. Вот как ни странно, и маленькое общество, даже примитивное индейское племя пирохан в Латинской Америке, в Южной Америке, которое вообще, у них даже нет счета. То есть они не знают, как считать. Да. И тем не менее, они считают, что они центр мира. То есть этноцентризм свойственен не только большим, крупным и развитым цивилизациям, но он свойственен маленьким племенам.
Но они же не только думают, они действуют.
Вот смотрите, да. Вот этот этноцентризм, это вообще свойство человеческого общества. Как это, ну хорошо это или плохо, мы ставим себя в центре и считаем, что все, что там за пределом, это хуже, чем мы это на периферии. Но в некоторых случаях это приобретает характер такой гордыни цивилизационной. И для Запада это было характерно. Запад считал только себя цивилизацией, всех остальных недоумками, всех дикарями, даже районировал мир на цивилизацию, варварство и дикость. Это в 19 веке у Моргана российская теория, что западный мир — это цивилизация, вокруг него варварство, это мы туда попадаем, зона там мусульмане, русские, китайцы — это зона варварства, а есть еще дикость, это совсем такие неразвитые народы. И они так видят мир до сих пор. Это когда этноцентризм, свойственный всем, даже вот как мы говорили, пирохан племени, приобретает такие гигантские пропорции. И когда этот этноцентризм выходит за пределы, становится совершенно нетерпимым, абсолютным и навязывает себя, он превращается в расизм. То есть, и западным, для Запада этот такой российский этноцентризм был характерен. Они даже, греки еще наши предшественники, и то считали, что те, кто не говорят по-гречески, варвары, то есть они не говорят, у них нет языка, а есть какое-то бормотание. То есть то, что греки не понимали, они не признавали за другими право быть иным, быть языком. Они просто считали, что это недогреки. И вот этот расизм глубоко укоренился именно в западноевропейской культуре. Он не свойственен нам. Он совершенно не свойственен в такой гипертрофированной, по крайней мере, форме другим народам. А для Запада он свойственен. И сегодня, когда Запад сталкивается с подъемом незападных уже цивилизаций, восточных, евразийской, нашей общей, китайской цивилизации, исламской цивилизации, индийской цивилизации. Запад находится в агонии. Просто сейчас он пытается удержать право на то, чтобы быть единственной цивилизацией и раздавать ярлыки, кто является цивилизованным, а кто не цивилизованным, перед атакой новых цивилизаций, новых центров. То есть это градация российская. Цивилизация, варварство и дикость. Это речь идет о разных цивилизациях, просто разных. И наш Данилевский, известный философ и историк русский, он сказал, что цивилизация не одна, а их много. И вот в этом отношении Запад отказывается признавать, что есть цивилизации за его пределом. Он все называет дикостью, варварством, то, что не похоже на него. Поэтому они пытаются утвердить самих себя как единственный критерий цивилизации. А у нас есть своя восточнославянская цивилизация, есть исламская, есть индийская, китайская. И сейчас речь идет о том, чтобы дать бой этой однополярной, расистской, версии цивилизации, для того, чтобы утвердить многообразие и многополярный мир. Вот это самое главное. Это сейчас поле борьбы, с чем бьется Бжезинский, Блинкин. Фактически Запад современный стал расистским. Он долгое время говорил, что мы никакие не расисты, мы за толерантность, мы за демократию, за свободу. А на самом деле эта российская этноцентрическая сущность Запада сейчас вскрылась как никогда ранее. И против этого ведется наша борьба за многополярный мир. Мы не против западной цивилизации, мы против того, что западная цивилизация обладает единственным критерием и способностью судить, кто является цивилизованным, а кто дикий.
А вы говорили, так было всегда. То есть вы считаете, что это очередной виток спирали, и такие витки еще будут, или это окончательная битва не на жизнь, а на смерть между вот этими двумя полюсами?
Вы знаете, это сейчас даже не два полюса борются. Это вот раньше было двухполярные.
Все намного сложнее, да?
Сейчас сегодня есть один полюс, претендующий на все. Это глобалисты,
да?
Это Запад. Это фактически новая форма расизма, западноцентричного расизма. Я, кстати, встречался с Блинкиным и с Бжезинским. Я представляю, что это за люди. Это новое издание либерально-демократических расистов. Это они считают, что либерально-демократические идеи современного Запада являются универсальными, и все человечество должно их принять. А тот, кто их не принимает, тот не имеет права существовать. Это чистый такой нацизм, либеральный нацизм. И Бжезинский так считал. То есть для них, они говорят, современный, развитый — это такой, как мы. А если они чем-то отличаются, то они являются как раз варварами и вот дальше все дикарями. Их надо уничтожить. Сейчас, но им противостоит сегодня не только какая-то одна цивилизация, не второй полюс, как было, например, в советское время. Сегодня Запад против всех. Он хочет навязать всем цивилизациям, и нашей, и китайской, и индусской, и исламской, только свои принципы и правила. Отказываясь, не признавая другие цивилизации, отказываясь их вообще считать цивилизациями. Они говорят о цивилизации в единственном числе, отождествляя с собой. Мы же боремся и отстаиваем многообразие и свое отличие от них, и возможность с китайцем иметь свои критерии цивилизации, индусам, мусульманам, африканцам, латиноамериканцам. Поэтому идет сейчас борьба не в двуполярном мире, как было в 20 веке, а между однополярным миром, за который держится Запад,
и всеми остальными,
и многополярным миром. Именно многополярным миром. Вот эта многополярность — это то, что отличает нашу эпоху от предыдущей. И сейчас как раз ставки максимально высокие. Речь идет не просто о национальных государствах. Национальные государства — это придумка современного Запада. Они через национальные государства унифицировали народы и культуры для того, чтобы рано или поздно прийти к современному глобализму. То есть национализм — это просто этап, национализм западный, этап к глобализации. Поэтому нам национализм должен быть чужд. Он противоположен нашей исторической традиции. Мы не должны быть националистами ни в каком смысле. Ни белорусскими, ни русскими, ни украинскими. Это абсолютно западная химера. Мы должны строить нашу цивилизацию, открытую, на основании наших ценностей, соблюдая разнообразие разных этносов, культур, этнических групп. Мы должны быть открытыми, мы должны быть действительно инклюзивными, не навязывая никому, как национализм, свой строгой, прямой, такой примитивной системы ценностей. Национализм наш враг, вот что я хочу сказать.
Да, мы должны, дадут ли нам, как решить эту проблему, как, на ваш взгляд, вот, прогноз от вас, условно скажем, мир на всей планете будет достигнут через мир или все-таки через войну, к которой мы еще не пришли?
Ну, вы знаете, есть такая же поговорка, хочешь мира, готовься к войне. Если мы не будем готовы защитить свою цивилизацию, свои ценности любым способом, то у нас их просто отберут, то есть у нас их нам никто не даст. Но если мы будем по-настоящему сильны и решительны, то, я надеюсь, до прямой войны не дойдет. Ведь то, что происходит, например, на Украине сегодня, это результат в значительной степени нашего недоучета стратегии Запада. И это, конечно, есть преступный, практически нацистский режим Киева, но есть и в том, что он укрепился на Украине, есть и наша вина. Мы не дооценили угрозы, мы не предприняли всего, что могли предпринять в те эпохи, когда отношения с той же самой Украиной у нас были еще более-менее более-менее приличными. Мы не защитили тех, кто думал иначе, нежели вот эти киевские ультранационалисты и западники. В то время, когда у нас были эти возможности, сегодня мы не в самом лучшем положении. То есть здесь речь идет о том, что война — это самое худшее решение ситуации. И она свидетельствует о том, что кто-то допустил очень много ошибок, потому что если мы не сделали все, чтобы избежать прямого военного столкновения, значит, мы тоже виноваты. Даже если мы жертвы, все равно мы виноваты в том, что война началась. Я полагаю, что чем сильнее, сознательнее, чем глубже, чем могущественнее будут представители вот этой многополярной реальности, тоньше, выстраивая между собой систему альянсов, союзов, взаимопонимания, чем добрее мы будем к самим себе и к нашим братьям, чем внимательнее будем относиться к отличиям, которые разделяют нас, но не противопоставляют, тем больше у нас шансов избежать полной настоящей мировой войны. Потому что, конечно, агрессорами выступает в первую очередь глобалистский Запад. Но надо спросить самих себя, и нас, и китайцев, и индусов, вот сторонников многополярного мира, и русских, и белорусов. А мы все сделали, чтобы избежать этого? А мы построили гармоничное государство?
Похоже, что нет.
Ну вот видите, вот война, она на самом деле, хотя, конечно, в данном случае это инициатором войны и столкновения выступает Запад.
Но вы говорите, что Запад в этой ситуации агрессор, а украинские элиты, на ваш взгляд, они предатели или они жертвы?
Конечно, они в первую очередь предатели, но одновременно они и жертвы, потому что и жертвы как собственных заблуждений, так и недоработок нас. Мы великороссы, вы белорусы. Мы несли и несем ответственность за наших восточнославянских братьев-украинцев. Несем. Мы не можем сказать, вы все нацисты, вы все фашисты, мы будем с вами воевать. Это сейчас происходит, но это не самый лучший поворот. Мы несем за них ответственность. И, конечно, на самом деле надо спросить себя, все ли мы сделали сами, чтобы избежать этого конфликта. Поэтому я думаю, что малоросская идентичность, она должна быть учтена. Белорусская идентичность, она должна быть учтена. И этому украинскому, жестокому, прозападному, абсолютно бесчеловечному национализму мы должны были противопоставлять не свой, и должны, и в будущем должны противопоставлять никакой не свой национализм, а единство с уважением и учетом их идентичности тоже. Мы должны их включать, а не исключать. Я считаю, что национализм вообще это очень опасное западное заблуждение. Мы должны утверждать нашу идентичность, великоросскую, белорусскую и малоросскую, и признавать это различие. И только в такой гармонии, в таком братском единстве с уважением отличий друг друга мы можем по-настоящему построить гармоничное государство. Но то, что происходит на Украине, этот настоящий нацизм, который взяли на вооружение украинские элиты, это полный переход на сторону глобалистского Запада, причем всякая альтернатива мгновенно. Илону Маску стоит только было что-то критически какое-то отпустить, замечание.
Оказался в прокуратуре.
Он оказался ФБР, в миротворце на сайте на уничтожение. Просто это уже, конечно, экстремальные формы. И ответственность украинских элит, украинских идеологов за все это, за то, во что они превратили Украину, конечно, полная. Но, на мой взгляд, даже когда мы сейчас находимся в состоянии войны, все равно надо понимать и собственные ошибки, и собственную ответственность за то, что произошло. Мы должны были этого не допустить. Если это мы допустили, значит, виноваты в каком-то смысле и мы сами, потому что это все равно братоубийственная война, то, что идет сейчас на Украине. Мы уничтожаем своих же собственных людей, мы вынуждены это делать. И хотя, конечно, вина в основном лежит на Западе и на этих ультранационалистических, по сути дела, прозападных марионеточных элитах, которые захватили власть на родной нам стране, в родной нам стране Украина. Тем не менее, нельзя ответственность снимать.
Мне нравится, я бы хотел вот то, что вы говорите, все ли мы сделали, потому что, ну, все равно мы и называем вас старшими братьями. Все-таки Россия огромная страна, и мы всегда смотрим на вас. Вот Мостик хотел бы сбросить на Беларусь на вот последние 30 лет. Вот едва беда не случилась у нас. Мне иногда кажется, что в России слегка легкомысленно относились к тем процессам, которые происходили в Беларуси. Я вам могу рассказать, с чем мы работали эти десятилетия. Вот я с года 2014-2015 был заместителем, сейчас возглавляю большой холдинг, это вот большая очень компания, где более десятка каналов здесь региональных, большое количество радиостанций, крупнейшие в стране. И я за все эти годы, после 2014 года, 2020 принял, ну, я не знаю сколько, ну, наверное, полтора десятка делегаций, ну, назовем их так, стран Запада, от британских лордов до Госдепартамента, до представителей Сената американского, какая-то международная организация, это было какое-то нашествие, я бы это сравнил с саранчой, это было огромное давление, это то, с чем я столкнулся. И они все произносили одни и те же речи, они требовали, просили, уговаривали, подкупали и просили только одного: давайте в вашем холдинге отменим все русское. Они говорили: давайте вы не будете больше вещать на русском языке, давайте вы уберете все фильмы художественные, документальные, российские и советские. У вас в вашем холдинге есть федеральный канал, платформа, откажитесь от нее. Мы вам обещаем, все, что вы хотите, будет у вас, любой контент, только примите такое решение. И я уверен, что с этим сталкивалось наше государство на всех уровнях, и именно отказ сделать это и превращал нас в диктаторское государство, над которым, ну, что греха таить, в том числе и российские элиты где-то усмехались. Почему так, не так серьезно относились к словам президента, когда он говорил, что мы не только Беларусь защищаем, мы стоим на передовой защите России? Есть ли сейчас осознание этого в России?
Вы знаете, ну, здесь есть некоторое различие между, например, моей позицией патриотической, евразийской, и позицией российских элит.
Да, я в целом спрашиваю, конечно.
Сложившихся в 90-е годы и, в общем-то, в значительной мере сохранившихся при Путине. Я думаю, что мы стали жертвой самой настоящей оккупации. То есть Россия до прихода Путина, до начала его очень аккуратных патриотических реформ была просто в состоянии оккупации Западом. И поэтому, а Лукашенко нет. А Беларусь нет. А Беларусь была белорусской. А мы в эпоху Ельцина в 90-е годы стали просто поклонились перед Западом. А Беларусь стояла и была укором для наших элит. И надеждой для патриотов.
И отсюда эти все нападки.
Конечно.
Да?
И это все, к сожалению, это не кончилось и при приходе нашего патриотического президента. Это, мне кажется, стало подходить к концу буквально только сейчас. Только сейчас наш президент по-настоящему осознал, что такое стойкость, мужество и просто мудрость белорусского лидера, который понимал ситуацию, в которой находится его страна, наша страна, гораздо лучше.
А ведь это преподносилось как желание удержаться за власть. Но все же намного глубже. Это же не в этом же речь.
Конечно. И русских патриотов, знаете, в какой-то момент и в 90-е годы, и даже после 2000-х сплошь и рядом смотрели на Лукашенко как на своего лидера, как на своего, как на свой маяк защиты идентичности, защиты традиционных ценностей, защиты социальной справедливости, не доверяя нашим космополитическим прозападным элитам. Но сейчас ситуация меняется, на мой взгляд. Особенно поменялась, конечно, после начала специальной военной операции. Ну и после 2020 года событий в Беларуси тоже она достаточно сильно поменялась. Поменялась она, в первую очередь, я думаю, принципиально у нашего президента. То есть вот Владимир Владимирович, несмотря, наверное, на давление, лоббирование некоторых, не особенно патриотических элит в своем окружении, он явно осознает значение Беларуси и Лукашенко для нас самих, как самой братской, самой близкой, самой мужественной, самой, ну, самой главной, пожалуй, страны для России. И значение с 2020 года Беларуси для России, Минска для Москвы, только растет. А после начала СВО, я думаю, еще.
Ну, просто выяснилось, что все о том, о чем говорили несколько десятков лет у нас, оказалось правдой.
Правда, конечно. Вот я поэтому и говорю, что мы не видели не замечали, а наши элиты западнические такие же. Вот к вам приезжали западники извне, а они у нас с 90-х годов засели...
Шестая колонна. В том-то замечательный термин, да. Который, наверное, вы ввели в обиход.
Да, я и ввел шестая колонна. И это вот шестая колонна, это пятая колонна, те, которые выступают против российской государственности, а шестая колонна, которая имеет те же самые взгляды, как и пятая, но такое формально она поддерживает...
Это очень опасно. Это
самое опасное, потому что это враг внутри. И вот эта шестая колонна и ответственна за постоянное... критику Лукашенко и Беларуси с 90-х годов и даже в путинский период. Слава богу, сейчас ее позиции значительно ослабли, хотя не исчезли. Но оказалось, что позиция Лукашенко — это позиция человека более, может быть, за вот нашу евразийскую цивилизацию ответственного, чем многие политические деятели в окружении нашего президента. Я думаю, это сегодня Александр Григорьевич Лукашенко для Владимира Владимировича Путина — это главный друг и опора. В этой критической ситуации пока обнажается, кто друг, а кто враг. Вот представитель Запада Чубайса сбежал из страны, позорно оставив после себя миллиарды краж. А Лукашенко, к которому российские элиты, конечно же, откровенно говоря, относились плохо, оказался самым верным и близким другом в этой критической практически ситуации, где находится Россия. Друг вот познается в беде, это о Лукашенко и о Путине. И я думаю, что сейчас очень многое изменилось в отношении между Москвой и Минском. Мы еще даже не осознаем, насколько. Потому что наши действительно космополитические прозападные элиты пытались представить нежелание, например, проводить либеральные реформы в Минске, как некоторые диктаторские наклонности белорусского лидера. А это была забота о народе, потому что наша олигархия как раз и привела к тому плачевному состоянию, в котором находятся многие отрасли нашей промышленности, нашей науки.
Либеральная реформа — это отдать предприятие западным партнерам.
Правильно. Даже до сих пор. Реформы. Правильно, иногда наши олигархи или наши даже какие-то ответственные политические деятели считают, что Беларусь, которая не пошла по пути тотальной приватизации всего и разграбления народа, все равно это минус, на самом деле. Хотя это было спасительно.
Потому сейчас... что президент не хотел, чтобы в один прекрасный момент, в кавычках, как сегодня, нам выключили рубильники, мы остались бы без ничего.
Абсолютно верно. Вы оказались просто авангарднее Беларуси, оказалась России только в ее более, что ли, в более продвинутой, более адекватной форме. И поэтому сейчас близость и не просто даже союз, а родство такое духовное, политическое, историческое родство великороссов, русских и белорусов, сейчас это та ось, которая является осью победы. Это не просто один из компонентов стратегического противостояния Западу. Это на самом деле ось будущего. Я вообще думаю, что сейчас, если бы мы по-настоящему осознали масштаб и значение Александра Григорьевича Лукашенко, мы бы по-другому вообще просто на многие вещи посмотрели, потому что он является не только уже белорусским лидером, он нашим общим лидером является. Конечно, президент у нас Путин, но альянс Путина и Лукашенко — это нечто большее, нежели альянс огромной России, мощной и небольшой относительно Беларуси. В исторических союзах не бывает такого подчинения, не бывает вассалитета. Лукашенко — великий лидер. И Беларусь, которая сегодня оказалась в очень сложной ситуации, потому что это и давление Запада за саму позицию независимости и суверенитета, который Лукашенко просто укрепил ценой любых усилий. Но это еще будет усугубляться союзом с нами, потому что Лукашенко, хотя и, конечно, Беларусь не вступила в прямой конфликт, но позиции понятны. А украинские нацисты просто считают Беларусь врагом, по крайней мере. А мы, наоборот, осознаем, все русские, мы осознаем братскую любовь и поддержку Беларуси. В этом отношении позиции определены совершенно однозначно. Я думаю, что роль Беларуси сегодня для России огромна. Поэтому это не просто какая-то часть, это самостоятельное целое. И мы это все понимаем, и мы с глубочайшей благодарностью и с невероятным уважением и любовью относимся к Лукашенко. И я думаю, что многое впереди у наших государств. Мы стоим сейчас бок о бок. Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно предупреждал Путина, что когда-то, окажется, придет момент, когда
спиной к спине будем стоять.
Вот он пришел. Вот и оказывается, сколько было друзей, когда мы торговали газом, нефтью, сколько было у России друзей, а сейчас никого. А сейчас вот спина к спине с героическим, мудрым, глубоким, выдержанным белорусским народом, мы, русские, сейчас отстаиваем свое право на историческое бытие. И я думаю, вот этот момент истины и значение лидера Беларуси, мудрость его политики, мужество, когда он противостоял не только Западу и всему давлению, но и нам, своим
здесь
друзьям.
Приходилось.
Вот сейчас, да, и здесь приходилось. И, соответственно, я думаю, что Беларусь — это авангард нас всех, восточных славян. Сейчас мы должны быть едины, как никогда. При этом единстве мы должны с большим уважением, особенно мы, русские, потому что мы больше, и поэтому часто не уделяем достаточного внимания для тех, кто по масштабу, как по численности, например, или по территории, меньше, чем мы. Это ошибочная вещь. Вот от этого надо отказываться, это надо изживать о себя. Это равное партнерство. Партнерство большого количества великоросского русского народа и относительно небольшого белорусского — это партнерство равных. И вот это дружба равных, это и общность исторической судьбы совершенно равных. И вот найти эти пропорции для нас очень важно. Найти пропорции. Я даже думаю, что к ним белорусы больше готовы, чем мы. И здесь вот там надо проявить определенную историческую мудрость. Понять, что если брат протягивает тебе руку, это уже не младший брат, это просто брат. Что вот в слове «младший», «старший» надо делать акцент на слово сущностное. Брат. Брат. Не маленький, не меньший, не младший, а именно брат. Тебе протягивает руку родной человек в критической ситуации, где ты фактически находишься в очень серьезном испытании, потому что Россия сегодня переживает очень трудный, пожалуй, самый критический момент своей истории после Великой Отечественной войны. Под вопросом наше историческое бытие России. И Беларусь в этом отношении является, ну, просто тем, кто пришел на помощь брату в критической ситуации, не помня зла, а что было между нашими странами за последние 30 лет, было разное. И вот тот, кто мудрее, тот и старше. Поэтому в каком-то смысле вот старшим является Беларусь.
Да, в этой связи ваши оценки того, что произошло у нас в 2020 году, и оценки действий президента тогда достаточно жесткие, иногда эпатажные, как с автоматом, изменились? Вы как-то переоценили, переосмыслили с тех пор? Или вы тогда уже все видели, для вас было тогда все понятно?
Ну, вы знаете, для многих у нас произошла переоценка, а для меня нет, потому что я с самого начала верил, уважал и любил Александра Георгиевича Лукашенко. Я знал, что
это для вас было понятно, что это попытка государственного переворота инициировать?
Конечно, я понимал, как действует эта западная пятая колонна. Я понимал, что белорусский национализм не национализм, что это искусственная форма глобалистов для уничтожения Беларуси. Я понимал прекрасно, что это экстремизм, работающий за деньги на Польшу, на Запад, и что настоящим патриотом, настоящим борцом за свой народ выступает Александр Григорьевич Лукашенко. Я понял, что это не национализм против интернационалиста, а это настоящий белорусский народ, который сражается с врагами, своими врагами, которые сумели совратить молодежь, сумели обмануть определенный сегмент творческого класса, художников, сумели привить им совершенно ложные цели и ложные ценности. И, конечно, для меня, но в чем я восхищен, это личным героизмом Лукашенко, который со своим сыном вышел навстречу бушующей толпе, накачанной западными спецслужбами, со снайперами, которые могли в любой момент положить конец жизни вашего лидера. То есть его мужество, его стойкость, его уверенность в своей правоте — это уже настоящий герой. Просто вот ничего меня не изменилось. Я таким всегда и видел, и представлял себе, но я исполнился к нему глубочайшего чувства уважения. Просто это великий человек и небольшого белорусского народа великий лидер. Это так прекрасно, и конечно, для того, чтобы это все сохранить, надо очень чутко и внимательно относиться к этому удивительному человеку. Многие говорят, сколько вот он у власти находится, нам нужны перемены. Но вот пусть посмотреть, что у вас с соседями, с этими сменой власти, с этими переменами происходит. Была страна Украина, процветающая, имела все шансы стать прекрасным оазисом.
Президент же говорил, ставьте в покое нашу страну, я уйду из власти. А разорвать ее я не...
Вот именно, вот именно, вот именно. Он и держит, он является удерживающим для Беларуси. А украинцы пошли по другому сценарию. У них вот кровавый ад. Прекрасные украинские степи превратились просто в некое совершенно в чудовищное побоище, где все разрушено, где мы вынуждены уничтожать украинскую промышленность. Украинцы вынуждены уничтожать или не вынуждены, а просто уничтожать своих же собственных граждан или наших граждан. Мы же, по сути дела, исторически одно. И это кровавая каша вместо процветания. Вот это результат западных стратегий. Лукашенко понял, что на это поддаваться нельзя, что слушать их нельзя, что надо двигаться, исходя, следуя за своей исторической судьбой. И он выиграл. Вот посмотрите, спокойная, крепкая, надежная Беларусь и что творится на ее границах. И я думаю, что это в значительной степени заслуга Александра Григорьевича Лукашенко как настоящего лидера своего народа.
В завершении вопрос. Жертвами все равно всех этих событий всегда становятся простые люди. Вот я вопрос из своих наблюдений, может, вы дадите советы людям, которые хотят свергнуть власть, но не могут точно сказать, в чем они могут ее упрекнуть. Которые хотят перемен, но не способны сформулировать, какие должны быть эти перемены. Которые идеализируют Запад, но никогда в жизни там не были. В моем представлении, мне эти люди представляются жертвами обстоятельств, жертвами технологий. Что бы вы им посоветовали?
Конечно, я думаю, что они, я согласен, что они жертвы. Но вы знаете, здесь очень важно, что это же наши люди. Я вот против демонизации...
Вы процитировали президента.
Я против демонизации таких противников. Это молодежь часто. Она становится жертвой совершенно неосознанных ложных стратегий. Она принимает химеру или миф за действительность. Она не знает цену настоящих ни жизни, ни смерти, ни верности, ни предательства. Геополитические представления, исторические представления у молодых людей часто очень приблизительные. Они падки на разного рода картинки, на теги, на мемы, на те инструменты манипуляции.
На внешние, а не на внутренние.
Да, на внешние, на поверхностные, на сиюминутные, на фрагментарное. Они не могут выстроить такой последовательный нарратив, рассказ, какую-то картину. У них нет мировоззрения, и они становятся жертвами манипуляций. Другое дело, что современный Запад, он настолько преуспел в том, чтобы манипулировать, особенно молодежью, соблазнять их, совращать их, подталкивать к разнообразию, все более и более разнообразные сферы падения, нравственного рождения, греха, вплоть до самых таких радикальных форм, которые могут поразить сознание незрелое.
Что таким образом они их цепляют.
Они их, да, они их подтягивают, ангажируют, и они и ими манипулируют. И бороться с этим очень-очень трудно. Противопоставить этому напрямую очень-очень трудно какие-то альтернативные модели, потому что они, ну, это как дьявол, он изощрен, он многообразен, он придумывает все новые и новые стратегии. А добро-то остается одним и тем же, оно простое, оно вечное, оно может показаться скучным, добро, по сравнению, а зло изобретательно. И в этом отношении я полагаю, что это вызов для Беларуси и для России. Мы должны наши традиционные, глубинные, христианские ценности, ценности справедливости, мы должны научиться транслировать вот этому молодому поколению. Часто мы это делаем неумело или не делаем вообще. И потом удивляемся, что они становятся жертвами врага. Враг фактически их превращает их в инструменты. Вот это деликатнейшая вещь. Вот для чего нам нужна идеология. Без идеологии мы не справимся. Нам нужна своя глубокая, доходчивая, сложная подчас. И одновременно все понятная для подавляющего большинства идеология. Благодаря этому мы сможем выиграть битву за молодежь. В противном случае, если мы будем только обращаться к истории, к прошлому, к ветеранам, к тем ценностям, которые характерны для старшего поколения, это как, на какое-то время работает, потому что вот здравомыслие и традиционные ценности у большинства здоровых людей все равно преобладают. Но с молодежью мы должны говорить на другом языке. Вот этот язык, мне кажется, мы до конца не выработали ни в Беларуси, ни в России. И фактически отчасти тот факт, что наша молодежь становится легкой добычей врага, это в этом виноваты и мы сами. Мы не углубились в их взгляды, мы не раскодировали их. Мы просто тем самым, может быть, недостаточно деликатным отношением к их представлениям, мы их отбросили и сделали жертвой врага. А враг уже их там вот...
Пустоты не бывает, если
да, вы отказались. Да, он запомнил совершенно это. Поэтому, на мой взгляд, те, кто являются противниками, например, и Путин, ну, у нас совсем таких немного, и Лукашенко в Беларуси тоже немного, вот, и среди молодежи, но они есть, все равно это какой-то существенный процент, который считает, что это устарелые
режимы. По-другому и быть не может.
Да, да, но мы должны биться за каждую душу. Потому что вот это очень важно. То есть мы не должны не просто подавлять. Подавлять мы должны криминальные или совершенно такие противозаконные.
А с ними работать
должны. Мы должны с ними работать. И работать должны гибче. В этом отношении, мне кажется, ни Москва, ни Минск пока еще должных результатов не демонстрируют. Нам надо... Минск последователен и строг. Москва подчас часто, наоборот, доводит ситуацию до крайности, вседозволенности, а потом вынуждена прибегать к самым радикальным мерам. Вот очень важно все же оппонентов или тех, кого уловил вот этот глобалистский, человеконенавистнический Запад, их один за как душу, как апостолы с сетями ловили души людей. Нам нужны души нашей молодежи, чтобы они вернулись к нашим ценностям, чтобы они вспомнили, что такое Родина, что такое традиция, что такое Беларусь, что такое Россия, кто мы такие, каковы религиозные, духовные, исторические корни. И чем больше наши люди будут знать нашу историю, понимать наши ценности, понимать наши традиции, тем меньше шансов им стать жертвами врага. Но для этого мы сами должны быть такими. Мы сами должны знать собственные смыслы. Мы сами должны быть по-настоящему белорусскими и русскими именно идеологически людьми. Русскими идеологически, не только по крови, а по смыслам, по выбору, по ценностям. Точно так же, как и белорусами. И вот эта борьба за новое поколение, из которой и рекрутируется в основном оппозиция и в Беларуси, и в России отчасти, вот борьба за него — это вызов. Если мы не сможем быть достаточно убедительными, то в будущем нам будет очень непросто. Да и сейчас нам непросто, а в будущем будет совсем непросто. Поэтому я думаю, что вот для чего нужна идеология. И эта идеология должна быть очень-очень инклюзивной, если угодно. Она должна включать в себя, она должна иметь что сказать даже тем, кто является сегодня по ошибке, по заблуждению нашими противниками. Ведь это наши дети. Наши дети, которых мы недовоспитали, недосмотрели, недообъяснили им что-то, не уделили им должное внимание. Мы их утратили, и их уловили в свои сети наши враги, враги рода человеческого. Это битва за наших детей. Это не какие-то посторонние люди, которые выходят на протесты, которые хотят смести власть. Это наши дети, которых мы упустили. И с детьми, при всей строгости, которую они подчас требуют, все-таки надо действовать очень деликатно, очень тонко, гибко и эффективно.
Спасибо большое. Спасибо вам за это замечательное интервью, за эти замечательные ответы. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.